Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной журналист и политолог Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Ну, в общем, говорим на главные темы дня. Мы тут с Георгием Георгиевичем. Новость последнего часа. Последнего часа буквально. Суд Европейского Союза аннулировал санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Ну, соответственно, вы понимаете, да? Не только Янукович, и окружение, это важно. Буквальная цитата, что говорится в сообщении суда. Решение о замораживании средств в отношении этих лиц неоднократно продлевалось на один год на том основании, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности за незаконное присвоение государственных средств или активов. Они подали иски в Генеральный суд, оспаривая действия ЕС, продлевающие замораживание этих средств в 2016-2017 годах, так, а в 2018 году в отношении других лиц. Согласно сегодняшнему решению, цитата, Генеральный суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов. Ну, там, 2016-2017 год. Все? То есть теперь Виктор Янукович может уехать из Ростова?
Европейцы поступили как, конечно, тонкие политики. Они дождались, пока Порошенко уйдет. Я не думаю, что Зеленский будет делать акцент на том, чтобы преследовать Януковича. У него других проблем хватает. Кроме того, Янукович – отставник. А, как правило, против отставников и тех, кто уходит там, на пенсию, не применяют в политике, не применяют уже экономических санкций. Если уголовное дело против него на Украине будет, останется, а именно уголовное дело экономического характера, там, в отмывании денег, там, еще чего-то, то, может быть, его там объявят розыск и могут там потребовать арестовать в Европе, хотя европейцы не очень любят арестовывать политиков по обвинению даже в экономических преступлениях. Не очень любят.
Но на него же заведено уголовное дело на Украине. На Украине. Он же в розыске на Украине. Скорее всего, они подали там документы в Интерпол. Значит, Интерпол как минимум должен им интересоваться. То, что у нас его не трогают здесь, ну, понятно. Здесь наш Интерпол тогда, скорее всего, тут не шевелится. Хотя все знают, по-моему, даже адрес, где он живет. Вот. А в Европу приедет к его в аэропорту, я же обязаны просто буду принять.
Если бы он был объявлен в розыск в Интерполе, наш Интерпол должен был бы отреагировать, хотя бы формально. Угу. Ну, как-то вот, да. А если он не реагирует, значит, он не объявлен в розыск в Интерполе. А если он не объявлен, значит, он может путешествовать.
Угу. Значит, у него проблемы будут только на территории Украины.
Да, но вряд ли он туда поедет в ближайшее время.
Ну, мягко говоря, да.
Вряд ли. Ну, хотя, может быть, в Донбасс съездит, но и то не факт.
Ну, а теперь он может по всей Украине, получается, ой, по всей Европе спокойно, без проблем передвигаться,
ну, да? Теоретически, да. Я думаю, что очень мала вероятность, что что-то там, так сказать, его ждет какие-то неприятности.
Ну, наверное, неприятность, если кто-нибудь там в спину плюнет, да, из украинской диаспоры, а так-то, наверное, уже...
Ну, да. А потом, в общем, по прошествии времени становится ясно, что, ну, еще один, так сказать, бывший украинский политик, который ушел на пенсию, значит, ну, фактически списан из политики, больше он в политике играть никакую роль не будет, поэтому он не опасен, поэтому он не интересен. Ну, про Порошенко можно будет говорить что-то внятное после того, как состоятся внеочередные выборы в Раду, и по итогам этих выборов, если его партия с треском, допустим, пролетит, то это будет одна история, и Порошенко тоже будет списан. А если его партия, в общем, получит какое-то количество голосов существенно и войдет в Раду, тогда, конечно, политическое будущее у Порошенко еще есть.
Егор пишет хорошее сообщение. В Донбассе Януковича скорее разорвут, чем на Украине.
Трудно сказать.
Где скорее?
Ну, не знаю, не знаю. Я не знаю отношения к Януковичу в Донбассе. В Донбассе все-таки довольно большое влияние России. Давайте не будем, так сказать, лукавить. Если его не разрывают в Ростове, и он себя неплохо чувствует, то вряд ли его разорвут в Донбассе.
А тут смотрите, какая еще история с оправданием Януковича. Ну, если уж можно, конечно, это слово здесь употребить. Европейский суд общей юрисдикции аннулировал заморозку фондов 7 членов там,
окружения бывшего,
да. Да. Фонды, то есть счета. То есть получается, что если у Виктора Януковича что-то было за границей,
да, у него было.
То он теперь может этим пользоваться. Да.
Ну, с другой стороны, отмена заморозки фондов может возбудить украинских претендентов на эти фонды, например, пытаться доказать, что они незаконные, и востребовать их обратно на Украину. Вот, например, они докажут, что это ворованные деньги, и тогда мало что они возбудят новое уголовное дело, но и попробуют их, так сказать, вернуть.
Как я вижу
надо себя... будет реагировать европейцам тогда как-то.
Угу. Как я вижу себе всю эту ситуацию, при власти Порошенко, соответственно, каждый год продлевали санкции, ну, по запросу Украины, скорее всего, они там были очень этим озабочены и так далее. Сейчас пришел Зеленский и либо не посчитал нужным, либо просто не в курсе, что надо было это делать, бумажку не подписал, и теперь у Януковича все.
Я думаю, что у Зеленского совершенно другие проблемы. Янукович не находится в фокусе его политических интересов, он ему не интересен, он не является его врагом, поскольку не является его предшественником, в отличие от Порошенко. Порошенко же его свергал в результате госпереворота, а Зеленский его не свергал, поэтому он ему не интересен. Я не думаю, что он будет ему мстить как-то и преследовать. Да нафиг он нужен. У него своих проблем полно. Скорее, ему надо разбираться с тем же Порошенко. Вот против Порошенко там что-то опять возбудили, какое-то очередное уголовное дело. И это свидетельствует о том, что там, в общем, борьба не закончена между ними. Я думаю, что Петр Алексеевич попытается дать бой Зеленскому на выборах в Раду.
Чтобы нам не возвращаться к этой к Украине, давайте уж тогда закончим в первой части, да, мы с ней. То, что Зеленский выгнал главу Запорожья.
Ну да, выгнал.
Губернатора Запорожского.
А что его не выгнать? Я бы всех выгнал вообще губернаторов.
Так он же до этого у него не было никаких проблем с властью. Я имею в виду сейчас губернатора, у него не было никаких проблем с президентом. Он с ним точно так же встречался, с предыдущим, все было хорошо.
Теперь... Появились.
Вот.
Вообще, конечно...
Это показух, по-вашему, или это...
Ну, в принципе, для нового президента...
Уйди, разбойник, ну,
прям. Для президента понятно желание расставить своих людей на управление регионами. Поскольку на Украине нет выборов губернаторов, да, то, в общем, понятно, зачем сохранять старую гвардию на этом посту, которую расставил еще Порошенко в основном. Ну, не в основном, он и расставил. Да, а зачем? Не надо всех убрать и поставить своих. Надо найти только своих, которые будут лояльны. Вот в чем вопрос.
Еще замечательная история с тем, чтобы открыть Чернобыльскую зону.
Для кого?
Для туристов.
Прекрасно. Они туда и так ездят.
А здесь он говорит, что надо открыть все, сделать из нее туристическую зону, пускай ездят, смотрят.
Ну, для полного эффекта можно применить черный юмор и пошутить, что можно открыть саркофаг.
Только что новый
тогда
построили.
Тогда будет экстрим. А открыть новый, там, форчику поставить и проветривать, вот, чтобы радиация выходила оттуда. И для пущего экстрима туристов туда поедет еще больше. Ну, идиотов много, конечно. И они поедут за... А я еду за туманом.
Ну, если... Да. Если страна открывает, значит, наверное, они чего-то там гарантируют, ну, как минимум, что ты там двумя руками вернешься.
Да ну, бросьте вы, что там можно гарантировать? Ну, как, что они? Снизят заражение местности? Нет, это на... Там даже не десятилетия, а на века останется остаточная радиация.
А зачем тогда он вообще на это пошел? Ради хайпа, сейчас, как модно говорить это.
Ну, такой есть бородатый анекдот, когда приходит человек на рынок, спрашивает, почем розы? 1000 рублей штучка. Что так дорого? С ума сошел? Очень деньги нужны. Так и здесь.
Ну, и вот эта замечательная история с телемостом, которая не состоялась, к сожалению, да, между News One и сейчас и «Россия-1» должен был пройти телемост, ну, по крайней мере, они запланировали, не получилось, там возбудились очень все, в том числе и новоизбранный президент Зеленский, хотя мне казалось, что вот как раз должен одобрить такую историю, вот, но нет.
News One принадлежит его оппоненту на будущих выборах в Раду Медведчуку. Да. И у Медведчука и его оппозиционной платформы «За жизнь» сейчас по опросам где-то 15 голосов.
Это много.
Это много. По украинским меркам это много, и это может стать, если не второй, то третьей фракцией в Раде. Угу. Это круто. Вот, поэтому, конечно, не надо давать ему козырей с точки зрения Зеленского и поднять хай по этому поводу, значит, чтобы этого прямого моста не было. Ну, а кроме того, большая часть украинского политического класса, конечно, выступает с таких открыто антироссийских позиций. Это, в общем, если не консенсус, то большинство поддерживает эту точку зрения и тоже не хочет никаких прямых мостов ни с Донбассом, ни с Россией один, тем более. Ну, их можно понять. Вы поставьте себя, вот, допустим, вы украинский политик, да, такого националистического толка. Ну, станете вы дискутировать там с, ну, с кем? Ну, с Соловьевым? Ну, вот... Вы в шкуре себя украинского необандеровца как чувствуете? Будете вы дискутировать с Владимиром Рудольфовичем Соловьевым?
Ну, если я уверен в своей правоте, если у меня есть аргументы, то я могу дискутировать с кем угодно. А здесь, когда я не уверен, то я и против, ну, не знаю, там, кофту на него.
Вы лучше, чем необандеровец, потому что вы чувствуете себя уверенно. А они не хотят, они считают, что это ниже их достоинства.
Про достоинство поговорим еще в следующей части. Никуда не переключайтесь. Георгий Бовт, журналист-политолог в нашей студии. Я Валентин Алфимов. Кстати, друзья, мы в прямом эфире. Давайте пока Viber WhatsApp включаем. А дальше, наверное, уже и телефон подключим. Viber WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. +7 967 200 ровно 9702. Ну, а номер телефона 8 800 200 ровно 9702. По обсуждаемым нами с Георгием Георгиевичем темам звоните.
Темы дня. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? 8 утра. Каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.
Возвращаемся. Георгий Бовт, журналист-политолог. Я Валентин Алфимов. Еще новость вот тоже последнего часа буквально. Владимир Путин готов обсуждать расширенную встречу по Донбассу. То есть никак не отползем от Украины, но важно. Важно, мы понимаем, что это всех действительно очень интересует. Итак, готова Россия к расширенной встрече в нормандском формате для обсуждения Донбасса и так далее. Мы помним, что официальное приглашение, можно так сказать, если так сейчас можно назвать, да, официальное приглашение, вот ролик в интернете в свое время выложил Владимир Зеленский, говорит, готов с вами встретиться, готов поговорить. Но на этой встрече должны быть, ну, помимо того, что Меркель и Макрон, это нормандский формат, еще расширенный нормандский формат, соответственно, Трамп должен быть и пенсионерка Мэй тоже должна.
Ну, видимо, Зеленский все-таки имел в виду действующего премьер-министра Англии, Великобритании, а не уходящего. Мэй вот-вот уйдет в отставку, да, она фактически уже временно исполняющая обязанности, она уже, так сказать, на выходе. А Трамп, ну, Путин может ссылаться на то, что Трамп не может приехать, поэтому что я поеду. Это первое. Второе, значит, логично, что он ответил, что я не отказываюсь. Ну, а что отказываться? Но обсуждать можно. Обсуждать – это не значит жениться. Поэтому, если в Киев... Я не думаю, что она произойдет до выборов в Раду. Я думаю, что он в любом...
А выборы в Раду, кстати, тут совсем скоро, следующие выходные.
В июле, да, в июле.
Следующие выходные, друзья.
Значит, потом там посмотрят, что там, кто чем. Потому что если Зеленский, например, не получит большинства, да, то что с ним обсуждать эту формат? Порошенко же все время ссылался, что он не может провести то, что прописано в Минских соглашениях, через Раду, что она проголосует против. Это так и было, тут он не очень лукавил. А если Зеленский там получит большинство, это один вопрос, а если он получит меньшинство, то что с ним обсуждать? Опять будет то же самое, безрезультатно. Вот. Ну и, конечно, уже хоть хотя бы Макрон с Меркель подъехали, хотя бы.
Я предлагают встретиться Зеленский в Беларуси. И мне очень интересно, если действительно туда соберется Трамп.
Не думаю.
Ну, вдруг.
Что, не думаю, что он туда соберется.
Просто если... Трамп в Беларуси, мне кажется, это уже сенсация.
Трамп не станет делать такого подарка Лукашенко. Мне почему-то кажется.
Порошенко вызывают на новые допросы.
Да, да. У них там все быстро. Только президент ушел в отставку, как тут же он начинает тягать.
Еще это, не успел вещи свои собрать.
Чтобы... Это не очень красиво, мне кажется. Кем бы, кто бы ни был и сколько бы там ни было. Но это выглядит как-то вот как какая-то банальная месть политическая. Мне кажется, это не красит. Происходит ли это с ведома Зеленского, или это кто-то пытается выслужиться перед ним, например. Тут могут быть разные варианты, но... Вот это всегда выглядит как не очень красиво. Поэтому наш закон о том, что и президент бывший, так сказать, имеет иммунитет определенный, там есть определенные оговорки, я сейчас дословно не помню какие, но вот он имеет смысл на самом деле. Потому что и в российских традициях тоже было, как только кто-то там умрет, или, ну, в основном у нас умирали, а не то, что сами уходили в отставку, тут же начинали их полоскать, значит, вносить из мавзолея, не будем указывать пальцами кого, вот, и прочие преследования, там, разоблачать культ личности, вот, осуждать по-всячески.
Читаем, что пишет нам Лента.ру. 6 июля юрист, бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича, а мы сегодня с Януковича начали, и начали с того, что в Европе с Януковича сняты санкции, Андрей Портнов, по заявлению которого ГБР возбудило несколько уголовных дел против Порошенко, заявил, что экс-президент после проигрыша на выборах главы государства успел обналичить 34 миллиона долларов. Собственно, Портнов передал материалы следствия.
После проигрыша уже.
Проиграл на выборах, 34 миллиона уже обналичил, и там еще обналичивают, наверное.
Ну... Надо знать подробности. Я не присутствовал при этом обналичивании. Если присутствовал, я обязательно попросил для себя процент, чтобы я молчал.
Ну, я понял, да, что...
Мы не знаем. Мы не знаем, было это или не было, что имеется в виду под обналичиванием. Вот, какая была операция и так далее. Потому что сфабриковать дело против побежденного политика, что у нас, что на Украине, мне кажется, это дело плевое.
У нас тоже вызывают на допрос, но вызывают на допрос не просто так, да?
Даже уже повязали.
А уже повязали,
повязали,
да? Замглавы пенсионного фонда Алексей Иванов задержан, сейчас находится в СИЗО. 10 июля следственные органы провели следственные действия. Ну, как положено, да, с заместителем председателя правления Пенсионного фонда России Алексеем Ивановым.
Мне интересно, в общем, там речь про откаты идет. Какой размер взятки? Его взяли за взятку. И того, кто давал, тоже взяли, я уже видел. Значит, там речь о поставках какой-то компьютерной техники. Ну,
так... Потому что он до 2017 года возглавлял как раз IT-департамент.
Да.
Ну, то есть близкая к нему история, да.
Ну, что охраняешь, что имеешь, согласно известному формуле. Видимо, он закупал какое-то оборудование. Видимо, за право, так сказать, продать это оборудование он попросил откат, как это у нас водится. Ничего тут удивительного нет. Но что-то пошло не так, поэтому повязали обоих. И того, кто давал, и того, кто взял.
Ну, пишут, что вроде бы как дело связано с контрактами еще прошлых лет на поставку как раз оборудования.
Да. Ну, прошлых лет, да. Ну,
вот. Это не меняет того, что
обычно,
сейчас...
Обычно это, в общем, откаты проходят нормально. Без участия ФСБ или с участием ФСБ, но тоже нормально. Вот, так сказать, и все проходит хорошо, все договариваются, деньги уплочены, оборудование поставлено, там услуги оказаны, и чиновники довольны, и поставщики довольны, все прекрасно. Но вот когда что-то идет не так,
видимо... И россияне довольны, да, то есть новое оборудование.
Кто-то стукнул там, еще кто-то сказал, что недоволен, например, были конкуренты, скорее всего, они стукнули, мне кажется. И вот в таких случаях, конечно, бывают аресты. Это экстремальный случай. Все-таки обычно откаты проходят гладко.
Но мне... Я понимаю, почему вы так говорите, я с вами абсолютно согласен.
Мне здесь просто интересен порядок цифр, которым оперируют чиновники Пенсионного фонда. Вот я нигде не видел размер взяток, но мне интересен порядок цифр. Вряд ли это 10 тысяч рублей.
Ну, вряд ли, да. Ну, я думаю, что скоро мы это узнаем. В Кремле уже знают об этом.
Что вы говорите?
Да.
Как удивительно. Обычно выходит Песков, говорит, что это не вопрос Кремля.
А давайте услышим, что говорит Песков на этот раз.
А в этот раз он узнал, надо же. Хорошо, молодец.
Мы видели эти новости. Нет, мы не знаем, что стало причиной, в чем обвинение и так далее. Поэтому мы ничего не можем сказать. Это не прерогатива администрации президента. Здесь нужно обращаться в следственные органы.
Ну, собственно, практически дословно то, что
примерно,
вы сказали.
Да, то, да. Приятно, что в Кремле узнают об арестах высокопоставленных чиновников из новостей.
Это означает, что в Кремле не знали заранее и не давали команду, так его арестуйте.
Когда вот такое идет, значит, вот комментарии такие становятся однотипными, то, ну, не знаю, может быть, пресс-служба Кремля не в курсе как-то, но мне кажется, это подозрительно.
Вот некоторым образом. Что здесь может быть подозрительно?
Подозрительно то, что чего не возьми, где не возьми аресты, они как бы узнают об этом из новостей.
Не, ну, он говорит, мы знаем об этих арестах, но, может быть, им там...
Но из новостей. Понимаете, какое дело? А, значит, вот про этого Иванова, значит, я почитал, да, его бэкграунд, досье, так сказать, у меня тоже есть свои...
источники.
Источники, да, досье. И по этому досье выходит, что его уже отстранили и забрали у него целый ряд полномочий в пенсионном фонде, то, что он раньше курировал. У него забрали вот чуть ли не уже больше полутора лет назад. Почему забрали? Да? Видимо, были какие-то подозрения.
Еще полтора года назад, это практически сразу с момента назначения. Он только в 2017 году был назначен.
Да, да. И вот забрали, и он, так сказать, больше ничего не курировал там особенно. Да?
Просто был замом.
Просто был замом, и все. Видимо, подозрения были, что он не чист на руку. Угу. Вот. Потом, значит, я не верю, что пенсионный фонд не курирует, так сказать, куратор в месте, которое называется на букву «К», то есть Кремль. Что вот никто не ведает, что там, кого назначают на высшие эти самые посты там, и уровень руководителей, и уровень замов тоже, и так далее. Поэтому вот то, что никто ничего не знает, оно как-то вызывает некоторое удивление.
Угу. Вот. Чего ждать? Будет какая-то зачистка, на ваш взгляд,
если арест пенсионного уже, фонда? Если там уже арест произведен, то, конечно, этот человек сядет, скорее всего.
А дальше что будет? Он один или сейчас как вот с теми ФСБшниками, которые там 130 человек уже задержали там по делу разбоя?
Ну,
там.
Как не 130, а всего лишь там несколько человек.
Это вы про домодедовскую таможню говорите?
Да нет, вот который 140 миллионов грабанули, да, в банке, да. Который бывший грушник держал, значит, банк, а ФСБшники его ограбили. Нормальные разборки среди пацанов. Мне рассказывали, что этих людей уже отмазывали один раз от примерно такого же преступления.
Но в этот раз не смогли.
Вот, это к вопросу о том, кто что знает. И, значит, в принципе, вообще-то, когда вот такие вещи происходят, мне кажется, что глава ведомства должен подавать в отставку.
Еще одно интересное...
Я имею в виду, конечно же, не Бортникова, а, конечно же, Дроздова.
Я вас понял, да. А что касается ФСБ, еще одно интересное дело, я думаю, что многие слушатели наши могли это пропустить. В Домодедово взяли с поличным там 9 человек из таможенного поста. Но все дело в том, что на этом таможенном посту работает 9 человек. Угу. Всю Домодедовскую таможню приняли.
Прекрасно.
Их пригласили в кабинет для того, чтобы наградить. Ну, а там уже, соответственно, прямо в кабинете надели на них наручники. То есть тоже достаточно интересная история. Да, сейчас сделаем небольшой перерыв. После новостей продолжим. Друзья, никуда не переключайтесь. Ваши сообщения почитаем.
Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Дня.
Возвращаемся. Прямой эфир. Георгий Бовт, журналист-политолог. Я Валентин Алфимов. Не могу пройти мимо, хотя не планировал, признаюсь, говорить про Грузию. С вами Георгий Георгиевич. Просто они уже из каждого утюга. Но мы добавим немножко свою лепту. Габунию могут грохнуть с целью провокации против России. Или забудется, пишет нам Александр.
Ну, его отстранили от эфира, насколько я понимаю.
На 2 месяца, да.
Я думаю, что...
Ты сказал, Путин сейчас отдохнет, приедет дальше работать.
Нет, я думаю, что достаточно сильный был испуг в Грузии от его действий. Да и, в общем, они отвратительные сами по себе. И я думаю, что даже те, кто не любит там ни Путина, ни Россию, они, в общем, считают, что материться в эфире не надо. Ну, мне кажется, что это вполне совместимые представления. Вот, поэтому я думаю, что ничего с ним не будет. Вернется он, может быть, в эфир, а может, и не вернется. Да хрен с ним. Ну, урод.
Не будет он таким вторым Вороненковым, в смерти которого тоже обвиняли нас?
Да нет, вот, я думаю, что нет. Зачем? Как та свинья, шерсти мало, а визгу много.
Угу. Ну, хорошо, дай бог, чтобы так и было. А как вы оцените ту историю, что Владимир Путин сказал, что не надо вводить санкции против Грузии, ну, из-за уважения к народу? Дума говорит, что надо, да? Мы его настаиваем.
А все выполнили свою роль. Вы представьте себе, что он сказал, что введите санкции. Значит, все бы говорили, что он ввел санкции из мести, что его оскорбили, а он наказывает страну. И стали бы рассуждения на эту тему. А народ, там он не виноват, там и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому есть же байка про, помните, Александра Третьего и солдата, как его там звали, Орешкина, угу. Который в...
Это не тот Орешкин, про которого сейчас подумали.
Не тот, матерился в кабаке, там буянил, а ему сказали, ты посмотри, вот там висит портрет государя-императора, а ты перед его ликом, значит, там материшься. Он сказал, что он плевать хотел на государя-императора. Ну, его повязали, конечно, там каторга, все такое, оскорбление его императорского величества, в общем, там 6 или 7 лет было положено в те времена за это. Вот, ну, и бумаги попали Александру Третьему. Он сказал, что освободите его, но не вешайте больше портретов в кабаках и передайте этому Орешкину, что я тоже на него плевать хотел. Поэтому мне кажется, что Путин поступил в точности, как Александр Третий в отношении Грузии. А депутаты, они, конечно, выполняют свою роль. Это такой коллективный акт лоялизма, верноподанничества, поэтому они говорят, что нет, рвут на себе рубаху, говорят, мы за нашего Путина пасть порвем.
Так нам слушатели то же самое пишут.
И всех. Ну, правильно.
Что вы там философствуете?
Я говорю, что в роли Путина он в рамках публичной политики поступил, так сказать, как настоящий мужчина, да, он не стал вот это мелочно там что-то отвечать. А депутаты, они выполняют свою роль. Они вот заступаются за там то, сё, 5-10. Понимаете, какое дело? Вот мерзавец этот, конечно, Габуния. И у меня самый главный вопрос, а почему, собственно, не выключили прямой эфир-то, когда он начал материться? Вот
так, значит, хотели.
Ну да,
конечно. У него же всё было написано на компьютере.
Вот идиоты. Ну, полные идиоты, понимаешь, которые не могут просчитать даже последствия, вот чего будет-то, да? Там же многомиллиардные убытки будут тому же бизнесу грузинскому и так далее. Зачем им это надо? Идиоты. Вот. Поэтому...
В общем, не видите вы никаких серьезных...
С другой стороны, это частный канал. Угу. И это ведущий частного канала. Ну, представьте себе, что, например, там вот Америка там впала бы в экстаз от того, что Киселев обещал превратить ее в ядерный пепел.
Да,
был. И ввела бы санкции против России за это, да? Ну как? Ну, мало какой, мало ли кто...
Дмитрий Киселев, кто так, на минуточку, не на частном канале работает.
На государственном.
Да.
Ну, вот я говорю, но никто же не обратил на это внимания, потому что мало ли кто что говорит по телевизору. И на ток-шоу там несут какую-то ерунду полную, и бывают оскорбительные выпады и против частных лиц, и против политиков, и против целых стран тоже. Но на каждый чих не наздравствуешься.
А как же закон об оскорблении власти?
Где у нас, он работает у нас в стране. У нас в стране он работает. И недавно, вот ровно в тот день, когда Путин, так сказать, простил Грузию, дай бог память, в Удмуртии.
Дали 30 тысяч.
30 тысяч оштрафовали человека, который оскорбил не Путина даже, а этого удмуртского там лидера Бричалова, там губернатора Бричалов. Вот, и он что-то такое про него написал, тоже нелицеприятное, его на 30 тысяч оскорбили. Так закон работает, все нормально. Не волнуйтесь. Может, вы спросите меня, почему же почему русских штрафуют на 30 тысяч, а грузина нет?
Ну, вот Дмитрий Ольшанский, известный публицист.
Мы подвесим этот вопрос в воздухе.
Известный публицист Дмитрий Ольшанский, он уже сказал, что это вот как в левше, да. Это вот это наш народ, его можно.
Его а там, можно.
А там...
Да.
Мама мне в свое время говорила, я тебя вот не наказываю, а я тебя, наоборот, наказываю, ну, потому что ты мой, у меня еще сводный брат есть, потому что ты мой, ну, ты поймешь, и все. А вот твоего сводного брата не наказываю, ну, потому что он не мой.
То есть, если выполнять закон, тогда против Габонии нужно было возбудить административное дело.
И штрафовать его.
И, да, присудить штраф заочно, ну, и что? Ну, пусть висел, может, он когда-нибудь приехал бы к нам через 100 лет. И взяли бы вот тут со штрафом.
Так это было бы на самом деле правильно. Ну,
это
серьезно.
Было бы, да, это было бы правильно. Потому что закон должен работать. Если вы его приняли, этот закон, хотя он дурацкий, но если вы его приняли, он должен работать.
О дурацких законах. Говорили об Украине, прошли мимо, очень много тем просто. О дурацких законах на Украине предложили переименовать русский язык.
В российский.
В российский, да.
Это форма уйти от выполнения другого закона о запрете русского языка. Ну, о том, что он не должен там иметь никакого статуса и так далее. Поэтому его можно обойти и сказать, что мы говорим не на русском, а на российском.
То есть вы думаете, что вот это идиотское предложение советника Зеленского, которое он сделал в эфире одного из телеканалов, причем так с ухмылкой, усмешкой, то есть это вполне серьезное предложение...
Оно может быть несерьезное, но это...
Которое, по идее, должны поддержать все русскоязычные.
Это свидетельство того, что Зеленский ведь тогда сказал, этот закон был принят уже на излете президентства Порошенко, и Зеленский тогда сказал, что это неправильно. И он сказал, что закон этот плохой, его надо бы отменить или не принимать. Вот, поэтому фактически запрете русского языка. Поэтому мне кажется, что это свидетельство того, что в окружении Зеленского идет какая-то мыслительная работа по поводу того, что как бы вот этот закон не отменяя, но обойти, например. Потому что, ну, он говорит по-русски сам, и, в общем, я думаю, что он вообще весь, вот, так сказать, ментально именно в том, что называется русская культура в широком смысле. Он и по-русски выступал, и окружение его, так сказать,
мы это
тоже...
Помним,
вот,
хорошо, да.
И у него и контакты тут, в общем, с тусовки вот этой вот самой артистической тоже, да, которая была вся русскоязычная. Поэтому, в общем, что-то он хочет сделать, конечно. Чего-то он хочет сделать, но удастся ли ему или нет, это непонятно.
Давайте сейчас... Я бы очень хотел обратить внимание именно на то, как это было сказано. Итак, Никита Потураев, советник президента Украины.
Как филолог я хочу сказать, что, безусловно, украинский русский, он уже отличается от русского русского. Он уже отличается грамматически, он уже отличается лексически. Не в смысле даже суржика, да. Вот этот южно-русский диалект русского языка, он всегда был очень отдельным. А уж украинский русский теперь вообще другой. И моя, например, точка зрения, что мы вообще должны его переименовать. Ну и, например, сказать, что у нас русский язык, а там российский. Можем вообще на своих картах начать их называть там Московия. Почему? Что нам мешает? Что нам мешает? Если нас слышат, пусть не воспримут это, так сказать, как обиду. Я имею в виду, что, ну, они сейчас хотят вернуться к истокам. Так давайте мы им поможем. Мы их у себя и переименуем.
Видите, здесь немножко другая история.
Да мы их тоже можем переименовать в Новороссию или в Малороссию, например, обратно.
Да, это не проблема. Но, смотрите, видите, здесь немножко другая история. Не то, о чем вы говорили. Они как раз, наоборот, себе русские хотят оставить. Что у них будет региональный язык русский.
Но он будет.
А мы будем говорить на российском.
Но он будет, как бы... Это все равно разведение, понимаете? Порошенко запрещал тот язык, который в России.
Неважно, как он будет называться.
Да, он запрещал тот, который в России. И Зеленский против этого возражал. Они хотят отделить свой русский от русского-русского, от нашего. Вот, поэтому все равно, я думаю, что это вот свидетельство просто о том, что он хочет этот закон как-то размыть.
Просто тот цинизм, с которым вот этот Никита
Потураев... А как еще говорить вообще относительно России? Относительно России ничего хорошего говорить нельзя на Украине, правильно? Ну, вот он так стебется таким образом, мимикрирует. Трудно им там вертеться-то. Нет, чтобы сказать прямо и четко, давайте закончим там всю эту байду, значит, дадим автономию этому Донбассу, который мы, в общем, за людей не считали никогда. Вот. С Крымом, так сказать, давайте признаем, что они всегда хотели самостоятельности. Там было 3 референдума. до 2014 года, было три еще. И все они говорили о том, эти результаты этого референдума были примерно одинаковы, там близко к 90%, и они все говорили о, вот как вопрос ставился, так они отвечали, что в той или иной форме автономии отделения от Украины.
Так
и они все,
тогда
они все эти три референдума пустили в унитаз. Вот, и...
А почему они пустили в унитаз? Почему не
да потому что они не хотели ничего давать. Никакой автономии. А президента крымского Мешкова свергли вообще, прислали спецназ украинский, свергли. Почему же они об этом не вспоминают сейчас? Давайте вспомним, вот, и все-таки открутим назад и признаем, что отделение Крыма было, в общем, волеизъявлением крымского населения, большинства, подавляющего.
Я боюсь, если Зеленский это скажет, то...
Нет, ну, конечно, невозможно. Невозможно. Ну, ничего, может не говорить, мы и так побудем.
Ну, где-то в параллельной вселенной какой-то другой параллельный Владимир Зеленский выходит на трибуну и своей хрипотцой, этим низким голосом говорил: товарищи, давайте признаем.
Да, ну, вряд ли. Как-нибудь мы обойдемся без этого признания.
Так, сейчас сделаем небольшой перерыв. Ну, две минуты буквально. Никуда, друзья, не переключайтесь. Георгий Бовт у нас в студии. Я Валентин Алфимов. Дальше еще много будет всего интересного. По международке еще поговорим. Ваши сообщения почитаем. Так что давайте, оставайтесь с нами.
Темы дня.
Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио.
Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Георгий Бовт, журналист и политолог, пишут мне: уважаемый ведущий Алфимов, политика – это не только Украина, но и явление общественной жизни, связанное с функциями государства. Да, верим.
Мы не спорим.
Да. Итак, дальше. Иранские катера попытались остановить британский танкер. Это произошло в... 5 катеров, принадлежащих, предположительно, иранскому корпусу. Вот этому вот стражи исламской революции. Mm-hmm. Ну, все они охраняют, да. Приблизились к британскому нефтяному танкеру. Это вот в Персидском заливе. Говорят, типа, останавливайся, танкер. Вот. Но... Их предупредили, они были отозваны.
Ну, там был военный корабль британский неподалеку. Он, в общем, навел на них орудие, и после этого они и ушли. Вот. Надо сказать, что эти действия были иранцев, они не с панталыку возникли. Днем ранее британский спецназ взял на абордаж иранский танкер близ Гибралтара. Поскольку по подозрению британцев иранский танкер вез нефть в Сирию на переработку, чтобы обойти в том числе американские санкции. А Сирия находится под санкциями ЕС, в свою очередь. Поэтому ей нефть возить нельзя, согласно европейским пониманиям. Вот, поэтому, в общем, такой баш на баш, глаз за глаз, око за око, вернее. Зуб за зуб.
Ну, вот эта вот эскалация, она к чему-нибудь может привести, к чему-нибудь нехорошему?
Я думаю, что и европейцы, и иранцы не хотят эскалации. И все это, на мой взгляд, пока будет сводиться к обмену такими точечными ударами, а к полномасштабной войне не придет. И Европа ввела недавно, в конце июня, в действие специальный платежный механизм для того, чтобы обходить американские санкции и расплачиваться с Ираном за какие-то поставки, в том числе за нефтяные. Пока, в общем, немного фирм, видимо, подписалось на этот механизм. Американцы сказали, что они все равно могут его отслеживать, но этим фирмам, конечно, будет закрыт вход на американский рынок. Но, тем не менее, Европа это сделала. И пока европейцы придерживаются соглашения ядерной сделки, так называемой, 2015 года, подписантами которые со стороны Европы являются в том числе Великобритания, а также Франция и Германия, ну и также Россия и Китай. и также США, которые из этой сделки вышли, после чего сами ввели санкции против Ирана в полном масштабе в мае этого года. Вот такая история. Значит, и Иран не идет на такое масштабное нарушение этой сделки, он ее чуть-чуть нарушает сейчас. Повысив уровень обогащения, там было разрешено ему обогащать уран до там, максимум 4%, он обогащал до 3,67.
Да.
А он сейчас повысил до 5%. Но не до 20. Вот 20 считается таким критическим уровнем, важным очень, свыше которого считается, что обогатить уже до оружейного уровня 90% легче. То есть от 4 до 20 двигаться труднее, чем от 20 до 90. Вот, до 20 Иран не идет пока. Ну и Европа тоже говорит, что мы давайте сделки этой придерживаться, попытаемся ее сохранить и так далее и тому подобное.
Но даже в нашем МИДе уже говорят Ирану, ну так...
И в нашем МИДе тоже говорят Ирану, давайте...
Притормози там.
Притормози, да. Иран притормаживает на самом деле, поэтому он все-таки, мне кажется, не утратил еще каких-то надежд, а может быть иллюзий сохранить эту сделку, потому что санкции очень жесткие. Смотрите, в апреле 2018 года Иран экспортировал 2,5 миллиона баррелей нефти в сутки, а сейчас экспортирует 300 тысяч. И практически единственным его покупателем остался Китай, который плюет на американские санкции с высокой колокольни, но не может закупить всю иранскую нефть, потому что у него есть другие поставщики. Ну и такие государства, как Сирия тоже. Очевидно, через Сирию Иран пытается обойти эти санкции, но вот англичане, значит, пытались этот канал пресечь.
Кому может быть выгодна вот эта вся история? Или здесь нет выгодоприобретателей?
Смотрите, до того, как Иран вышел из... Частично вышел, вот там мелко, из сделки, цена на баррель Brent была, дай бог память, 63 с копейками долларов, а сейчас 67 с копейками.
То есть это выгодно всем?
Да, тем, кто экспортирует нефть. Нам это выгодно, поскольку мы, подписавшись на сделку ОПЕК+, сократили свою нефтедобычу. Соответственно, наши доходы от нефтяного экспорта несколько упали. Но в то же время вот удается поддерживать относительно высоко, ну, от падения поддерживать нефтяные цены, потому что все время есть давление американских экспортеров. Америка активно наращивает нефтедобычу и нефтеэкспорт.
Это свой сланцевый, что ли?
Ну да.
Который там какой-то жутко тяжелый.
Они рекорды бьют, тем не менее. А рекорд за рекордом бьют по экспорту, и они вышли фактически на, дай бог памяти, они нас обогнали уже по этому объему, да.
Так, дальше тогда движемся по нашему списку вопросов, наша тема, которую очень хотелось бы обсудить. Эксперты нашли причину резкого укрепления рубля. Ну, во-первых, это нефть.
Нефть, да.
Вот. А во-вторых, аналитики говорят, что слова Джерома Пауэлла, это лидер Федеральной резервной системы американской, которая, ну, по сути, держит весь мир. Я уж тут, наверное, это даже не шутка, да? Вот. Вот, соответственно, он сказал про риски для международной экономики, негативных последствий для экономики США. Вот. И вот, значит, вот эта вся история ухудшила доллар и, значит, укрепила позицию рубля.
Ну, тогда нужно немножко переформулировать фразу. Все-таки речь идет об ослаблении доллара, а не об укреплении рубля. А поэтому относительно доллара, конечно, рубль укрепился. Он также укрепился относительно евро, который идет просто в паре с долларом. И в основном, конечно, за счет того, что нефть сейчас опять дорожает.
Ну, то есть получается, что...
А если говорить о макроэкономическом состоянии российской экономики, то, в общем, ничего укреплению рубля не способствует.
Способствует, вот, но не мы. Вот так.
Не
вот.
Мы, да, не мы способствуем укреплению рубля. Кисло у нас там все в экономике. Так. Ну, могло быть хуже гораздо, но достаточно кисло.
Но, насколько я понимаю эту историю, далеко не все хотят сильный рубль. Но это достаточно выгодная история для всех экспортеров. Слабый рубль для экспортеров очень хорош.
Для экспортеров слабый рубль хорош, для экспортеров, наоборот, слабый рубль плох. То есть слабый рубль хорош, да, слабый рубль хорош для экспортеров, а для импортеров, наоборот.
А чье лобби у нас сильнее? У нас же экспортеры – это кто? Это нефтяные и газовые компании.
Нефтяные, газовые, металлурги.
Вот.
Вот.
А импортеры кто?
А импортеры – те, кто хотят модернизировать производство и закупить новое оборудование,
вот если
например.
Я чувствую, что...
А также у нас по-прежнему примерно 30% продовольственного рынка – это импорт. Поэтому, соответственно, чем дешевле доллар к рублю, тем выгоднее импортерам продовольствие.
Но все-таки лобби экспортеров, видимо, сильнее, чем лобби импортеров. Или нам просто даже не...
Понимаете, есть еще такое большое лобби такое, которое называется государственный бюджет. Uh-huh. Так вот, чем дешевле рубль к доллару, тем, поскольку у нас основные поступления в бюджет как раз от экспорта сырья, металлов и так далее, да, то, в общем, дешевый рубль выгоден бюджету. Так легче выполнять социальные обязательства.
А нам есть за счет чего укреплять рубль? Резервы еще есть какие-то, чтобы можно было где-то там газануть, условно говоря, и оп, мы укрепляемся, у нас все хорошо.
Можно укреплять
рубль. Или только за счет вот этих вот спекуляций Центробанка?
Можно укреплять рубль, не снижая ставки, ключевой ставки Центробанка, но поскольку все банки уже снижают свои учетные ставки ключевые, да, то я думаю, что Центробанк тоже на это пойдет. А высокая ключевая ставка Центробанка, она дает возможность проводить операции carry trade, так называемые, только спекулировать, брать дешевые кредиты на Западе и проводить здесь чисто финансовые спекулятивные сделки и потом возвращать туда, обратно. Деньги выводить. То есть высокая ключевая ставка Центробанка – это выгодно только спекулянтам, но невыгодно реальным производителям, которые не могут получить. Бессмысленно брать кредит, понимаете, там, так сказать, там минимально для, так сказать, производителей это, 14-15%, а то и 20-24%, там, например, да. Ну, что за, какое производство окупает 24% годовых? Вы чего? Это только торговля окупает там, спекуляции, опять же, финансовые могут окупать, а вот так реальное производство с трудом, я себе представляю, такой процент, чтобы потянуло. Потом высокая ключевая ставка – это, и опять же, дорогая ипотека. Вот, поэтому…
Горячие головы из той же Государственной Думы говорят, что надо обнулить ключевую ставку, всем раздать ипотечные кредиты, и это очень сильно стимулирует все. В первую очередь, это будет супер бешеный рост благосостояния.
Я бы не говорил, конечно, что это такой бред сивой кобылы заведомо, да, что-то в этом есть такое, конечно, что-то в этом есть, и вообще многие выступают за то, чтобы снизить ключевую ставку Центробанка и облегчить кредитование всех производителей, ипотечников там и так далее и тому подобное. Есть такая точка зрения, и мне кажется, она имеет довольно серьезные основания, чтобы к ней прислушаться.
А как же...
Центробанк говорит, тогда инфляция будет большая.
Вот.
Инфляция будет большая, возьмут деньги, купят доллары, выведут все за границу, и Центробанк тоже прав. Понимаете, без того, чтобы укрепить антикоррупционные институты, вообще укрепить государственные институты, это, в общем, действительно опасное дело.
Ну что ж, на это, конечно, никто не пойдет, хотя было бы интересно посмотреть. Здесь я...
Поставим эксперимент на какой-нибудь области, например, одной взятой. Отдельно.
Кстати, можно.
Свободная экономическая зона. И там другая ключевая ставка. И высокий забор вокруг.
Спасибо большое, Георгий Георгиевич. Георгий Бовт, журналист и политолог в нашей студии.
До свидания.
Меня зовут Валентин Алфимов. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами.
Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.